Юлия Вознесенская. Мои посмертные приключения. Роман. Эпиграф. Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах. Евангелие от Луки, глава 8, стих 10.
Глава 1. Мои посмертные приключения начались с того, что я упала с 4-го этажа и разбилась. У полиции, как я потом узнала, возникло 2 версии. Просто самоубийство и убийство, замаскированное под самоубийство. Обе версии ничего общего с действительностью не имели и даже в качестве предположительных немного стоили, поскольку строились исключительно на показаниях моих эмигрантских подруг. Версия самоубийства была проста, как женский роман, и в 2 словах сводилась к тому, что меня бросил муж, а я в ответ бросилась с балкона. Если бы я в самом деле так реагировала на измены Георгия, то во всем нашем многоквартирном доме не хватило бы балконов. Вторая версия, убийство, замаскированное под самоубийство, не подходила по той простой причине, что Георгий не годился на роль убийцы. Как почти все блудники и любимцы женщин, он был в сущности взрослым ребенком, капризно ищущим восхищения и ласки, слабым и немного истеричным, а по существу беспомощным и добрым. От опасности на своем жизненном пути он уходил, препятствия обходил и никогда не доходил до крайностей. Все было гораздо проще. Наш кот Арбуз любил ходить в туалет на природе. А таково ему служили мои ящики с цветами, подвешенные к балконной решетке, сверху и снизу. Стоило ровно на минуту оставить балконную дверь открытой, как он тут же прокрадывался в роскошные заросли петуний и там с наслаждением гадил. Это бы еще полбеды, но, сотворив непотребство и чуя расплату, мерзкий осквернитель невинных цветочков трусливо пытался скрыть следы преступления, при этом комья земли и поруганные веточки петуний летели в разные стороны. Никакие воспитательные меры, вплоть до битья по голове, сложенной в 4 русской мыслью, не могли излечить кота от излюбленного порока. В то злополучное утро я несколько раз выходила на балкон, чтобы не проворонить заказанное с вечера такси, и попросту забыла в последний раз затворить за собой балконную дверь. Блудный муж подхватил дорожную сумку с заграничными подарками для своей, конечно, мне неизвестной московской подружки и отправился к лифту. А я проводила его за дверь с привычными напутствиями «Не вздумай возвращаться и не забудь перед посадкой надеть теплый свитер. В Москве по прогнозу холод и дождь». Он также привычно бросил, что все будет хорошо, свитер он наденет и позвонит, когда его встречать. После этого я пошла в спальню, немного поревела и уснула, поскольку позади у меня была почти сплошная ночь выяснения отношений. Разбудило меня истошное мяуканье Арбуза. Я сорвалась с постели и бросилась на балкон, откуда летели его вопли о помощи. Кот-тахальник, воспользовавшись открытой дверью и тишиной в доме, в этот раз добрался до нижнего ящика. Сделал там свое грязное дело, а назад выбраться не сумел. Толстый живот, за который в сочетании с полосатостью он и был прозван арбузом, не дал ему пролезть между прутьями решетки, а перелезть через верх мешали развесистые петуньи. Я перегнулась через перила и ухватила кота за шкирку, а он был так перепуган, что для верности извернулся и вцепился в мою руку всеми 20 когтями. Я дернулась от боли и, попытавшись подхватить его другой рукой, слишком сильно перевесилась через перила. Ноги мои почти оторвались от пола, а перетрусивший арбуз, дрянь такая, в этот решительный момент не растерялся и сиганул по моим плечам и спине наверх. И этим спас свою полосатую шкуру, меня же подтолкнул вниз. Я окончательно потеряла равновесие и полетела с 4-го этажа вниз головой. Спешу успокоить ревнителей благополучия домашних животных. После того, как меня на машине скорой помощи с завываниями увезли в больницу, а в квартиру вломились полицейские, бедного осиротевшего котика взяла под опеку наша соседка фрау Гофман, и у нее ему было неплохо. Плохо было ее гераням. Куст сирени, в который я, по счастью, угодила, был старый и развесистый. Может быть, это слегка смягчило удар. Ведь я не разбилась смятку, а лишь переломала половину костей и разбила голову под орех. Когда я очнулась в палате реанимации и в зеркальном потолке над собой увидела свои бренные останки, окруженные медиками, я в который раз восхитилась успехами немецкой медицины. Целая бригада врачей обрабатывала мои несчастные члены. Одни пристраивали обратно в грудную клетку выломанные ребра, торчащие из нее, как пружины из старого канапе. Другие ввинчивали в рассыпавшиеся кости моих ног какие-то винтики и шпунтики. Третьи копались в приоткрытом животе и что-то там сшивали. А я наблюдала за всем происходящим в зеркале над собой и не чувствовала ни боли, ни страха, только полный и абсолютный покой. Я взглянула на отражение своего лица, когда оно показалось между зелеными макушками склонившихся надо мной врачей. Мне захотелось увидеть, насколько соответствует мой облик этому медикаментозному блаженству. И вот тут-то все началось по-настоящему. Я увидела свое лицо, но это было лицо трупа. Белое до синюшности, нос заострился, синие губы прилипли к зубам, между которыми торчала прозрачная трубка, а в ней что-то сипело и булькало. Я почувствовала к себе отвращение. Меня всегда пугали лица мертвецов, а тут еще мои собственные. Но самое страшное было в том, что глаза мои были закрыты. Так каким же образом я все это вижу? С перепугу я дернулась в сторону и оказалась висящей между двух ламп под потолком. И в одно мгновение все перевернулось. Не было надо мной никакого зеркала. Это я сама была наверху и глядела оттуда на распростертое внизу собственное тело. Я не испугалась, поскольку мысль о смерти меня еще не посетила, но испытала легкое разочарование. Получается, что немецкая медицина тут ни при чем, а за избавление от боли я должна благодарить природу и какие-то собственные защитные механизмы. Ну вот, теперь все ясно. Это сон, это бред. Я летаю во сне. В таком случае, почему бы не полетать где-нибудь в более приятном месте? Так я подумала и тут же свое намерение осуществила, вылетев через открытую кем-то дверь в больничный коридор. Оказавшись под потолком коридора, почему-то меня все время тянуло вверх, я обнаружила, что от меня через дверь реанимации тянется довольно толстый светящийся шнур. Я подумала, что нечаянно уволокла за собой какой-то шланг от реанимационной аппаратуры. Интересно, а как я вообще-то выгляжу? Я попробовала оглядеть себя. И хотя у меня явно было зрение, причем даже более зоркое, чем наяву, и своих глаз я не ощущала, но стоило только пожелать, и я увидела себя со стороны. Это была я, но только полупрозрачная, что-то вроде воздушного шарика в форме моего тела. Пришедшее на ум сравнение еще подчеркивалось этим шнуром, выходившим из середины моей грудной клетки. Кстати сказать, в этом облике, не имевший ни торчащих ребер, ни каких-либо других повреждений. Напротив, я ощущала себя абсолютно здоровой и полной бодрости. В дальнем конце коридора было большое окно, и я решила слетать к нему. Парить под потолком было одно удовольствие. Но дальше середины коридора улететь мне не удалось. Шнур, к которому я была привязана, натянулся, и я почувствовала жгучую боль в груди, когда попыталась оторвать его от себя. Пришлось покориться и повернуть в обратную сторону. Я пролетела мимо реанимации и завернула за угол коридора. Здесь был уголок для посетителей, журнальный столик, диван и два кресла. В одном из них сидела моя подруга Наташа и разговаривала с кем-то по мобильнику, проливая обильные слезы и жадно куря сигарету. Конечно, разговор шел обо мне. Врачи сказали, что надежды практически нет. Бедная Анька, я всегда знала, что этот брак кончится катастрофой. Наташка! «Кончай трепаться, угости лучше сигареткой!» — весело крикнула я из-под потолка. Не обратив на меня ровным счетом никакого внимания, она продолжала разговор. Я опустилась пониже, помахала рукой перед ее носом, потом тронула за плечо,